Время начинать движение.
Мотор!
Мотор! Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда, экватор недели, 24 июля, половина впереди, да! Но ведь и половина позади, что не может не радовать. Юрий Москва, доброе утро, Сэм Теус. С нами Владимир Вова, Алексей, Александр Первый, I'll be back, I can fly. Тимур Джураев, Герман, Олег Мохов и лучшие люди планеты. Не спящие люди планеты. Понимающие, что ранняя курочка по зернышку. И вот это все. Да, ну а кто-то просто уже отходит ко сну в своем корейском тауне. Ибо вечерочек там. К нам сегодня гости приезжают оттуда. От, ну, не от вас прямо. Из Техаса почти что. Сан-Антонио. Нет, Сан-Андреас это GTA, а Сан-Антонио это городок такой. Ну, в общем, оттуда, там вот где-то что-то привезут американского. Воздуха в чемоданах привезут американского. Доброе утро, мигранты скорее. Таун, приветствую в Лос-Анджелесе. 22 градуса. Какое время сейчас у вас? Напишите лучше. Я все время путаюсь, вам добрый вечер или ночи говорить. Вот сейчас на ваших котлах, что там? Какое время? Како? Должно быть 6 минут. 6 минут какого-то. 6 минут каковтовского. У нас 6.06. А у вас чего-то 0.06 тоже должно быть сейчас. Игорь Новицкий, доброе утро. Приветствую из-за руля маршрутки. Не надо. Ну, в смысле, если вы на посадке, высадке или на парковке, тогда можно. 20.06. Мигрант. Все, теперь, значит, вечер, я понял. У нас разница с вами 10 часов. Правильно? 10. Потому что если бы у вас было 6.06, то разница была бы 12 часов. А так получается 10. В Лос-Анджелесе. Значит, в Москве 6.06. В Новосибирске 8.06. В Лос-Анджелесе. Мигрант, видите, вы все-таки уже американец. Американец. Пишет в формате американском. 8.06. Нужно добавить еще PM. 24 часа. Это наше изобретение. Метрическая система. Ядрическая наша система. Вот. А там все 8.06. А че 8.06? АМ, ПМ. Так, приветствую, Николай. Хотя сегодня выходной, но проснулся. А, в смысле, что окей, понял. Так, настроение хорошего. Алексей 762 вам тоже. Так в Америке же время по Фаренгейту. По Фаренгейту вроде бы, да. Спасибо, Игорь Новицкий. Я запамятовал. Я забыл, как в одной из серий Симпсона было. Спорим на 5 миллионов фунтов. Фунтов денег? Этот мистер Бернс говорит, фунтов денег или говядины? Такой денег, говорит ему, его конкурент, денег. Так, Сергей Кушпет тоже здесь с нами. Доброе утро, приветствую, очень хорошо. Где читаю? Здесь читаю. Вот, читаю вас в нашей ленте, видите, идет лента. Говорит МСК-бот, говорит... МСК. Фон. Латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. Чего успел? Ничего не успел. Я успел проснуться, прихорошиться, почистить перья. Съесть остатки пасты с маслом тараканьим, каракатицы. Черная такая, с креветками. Что-то погладить. Заехать в магазин цветов. Купить цветов. Получить там скидку. Американцев же встречают нужно с цветами. Они же, вот. И приехать сюда и сделать себе здесь кофе. Все оборудовать свое рабочее гнездо здесь. И выйти в эфир. Я не понимаю, как вы можете чего-то не успевать, там, честное слово, начинается. Как успеть вот это все? Просто просыпаться на полчаса раньше, поступательно. Каждый раз. На полчаса раньше просыпаешься, чего-то еще не успеваешь, еще на полчаса раньше. Продолжаешь чего-то не успевать, еще на полчаса раньше. какой-то момент у тебя возникнет, возникнет дилемма между жизнью и успеванием. Потому что иначе выживать уже не будешь, потому что не будешь спать. И если захочешь выживать, тогда будешь что-то делать расторопнее, может быть. Так, доброе утро, время московское. Едем с семьей в Ростов-на-Дону. Всем хорошего. Мария, вам тоже доброе утро. А у нас 13.08, пишет добрый приморец из будущего. Же у нас здесь, видите, какая широчайшая аудитория. Представление аудитории широчайшее. Есть люди, живущие на 10 часов в прошлом. Есть люди, живущие на 7 часов в будущем. И это прикольно. Это классно. Как там у вас, добрый приморец, в будущем? Машины летают, люди победили рак, живут по 300 лет уже. Правильно? Ну там, в этом, в будущем, все. Так, а я, говорит, М-13, сразу пилюлю вспоминаю витаминную. Вы знаете, это неплохое воспоминание. Это не просто воспоминание, это еще и, как бы можно сказать, предчувствие, а не просто воспоминание. Правильно? Предчувствие, пилюли в голове, пилюли в голове. Они сейчас будут так делать. Пилюли... В голове. Братцы, другое дело. Здесь очень мощные низкие будут. Не переборщите. Но я имею в виду сабвуфер. Подкрутите, может быть, пока есть возможность. Или громкость чуть-чуть. И постепенно добавляете потом. Ноябрьские и солнечно. А время какое? Игорь Валерьевич, мы видите, мы часовые пояса здесь. Меряемся часовыми поясами. И температурами тоже немножечко. У нас сейчас 18 в Москве. Не, подождите, обновлюсь. 17 ощущается как 17. Стабильная канарская неделя в том смысле, что... Ровненькая погодка, каждый день ровненькая температурка, ровненькое давление, ровненький ветер и все такое ровненькое у нас. Ощущается 17, фактическое 17. Хорошее давление, классная влажность, северный ветер, 26 максимально днем, облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Байки какие-то рассказываете. Байки ваши лос-анджелесские. Мигрант пишет из Корейтаун. Вот добрый приморец из будущего пишет, что там у них деньги отменили. Вот в это верю. Это может очень даже быть. Так надежнее оно без денег. А вот мигрант из прошлого, из Лос-Анджелеса, пишет, что теперь пользуется такси без водителя. Немного дешевле, не надо показывать уровень английского. Приличный, конечно, уровень водителя, который сам-то не бельмеса на английском вообще, если честно. На, не, латиносы. Вот. А еще самое лучшее, там не играет шансон. А берешь свой плейлист, тут же тачки перекидываешь, и не надо чаевые оставлять. Вот это я не верю в такое, этого не может быть. Если только вы однажды не снимете видосик, как это выглядит. Ну что, сложно, что ли? Сложно Байдену было по видеосвязи позвонить и исключить все вот эти толки, что он помер на самом деле, а нейронка сгенерировала его звонок Камале Харрис. Не мог, что ли, включить камеру, и тогда нормально все вроде было бы. Хотя, с другой стороны, нейронка могла и картинку сгенерировать тоже. В общем, мир продолжает не верить, что Байден жив. Мир думает, что Байден скорее мертв. Нормально. Хорошо долбит. Согласен. Может добавлять щеночка. Нормально? Выдерживает там еще мембраны ваши. Звуковые сосочки. Фух, все, я выдохся уже. Работать низкочастотником.
В движении.
Давайте 7373948 обменяемся мнениями, как оно там вообще ничего не едет. Как, из-за чего? Как они вообще все устроили так? Идиоты эти дорожные, что уже где-то нарубились в ДТПшечках и вот это все. Так, а нет, нормально. Вот перед Балашихой только... А, нет, это на Савихинское шоссе, но это нормально, стандартно. Нельзя просто так покинуть железнодорожный. И там все время на выезде авария. Ну, на всякий случай. А еще в Балашихе перед объездным шоссе тоже ДТП. Левый ряд. Нельзя просто так проехать сквозь Балашиху. Вам намекает город как бы. Ребят, ну хватит уже просто так сквозь нас ездить. Может, уже начнете мзду оставлять там какую-то. И тогда аварии прекратятся, может быть. Ну, в общем, там тоже ДТП перед объездным шоссе. Это Балашиха. Королев, Ярославка. Пока едет, хотя дорожные работы на месте. Перед улицей Фрунзе, там, где из Мытищ вы выезжаете на Ярославку, дорожные работы, правый ряд обновили дорожные работы. Теперь 24 июля написано. Вчера 23-го было написано, что 23-го начались работы. Сегодня 24-го написано, что 24-го начались работы. Это напоминает мне историю про «я вам говорю, приходите завтра, а вы все время сегодня приходите». А я вам говорю, приходите завтра. Вот так с этими работами. Нет правильного ответа. Они все время начинаются сегодня. И когда вы закончите работу дорожные? Завтра. Ты приходишь и говоришь, ну вы же сказали, завтра закончите. А вам говорят, ну так вот завтра и приходите, вы сегодня же приходите. Сегодня 24-е, завтра закончим. Так, баба Таня, привет, Игорь Новицкий, он Кур, М-13, мигрант из Корея Таун. В теплый чат ламповый наш закидывал пару дней назад видео. Ну, я, конечно, иногда захожу туда с сапочкой. С сапочкой. Ну, пропалывать там эти грядочки. Удалять идиотов оттуда, всякое такое. Они очень хорошо ловятся на разные темы. Автомобильные, политические, геополитические. Вот, и... Но не всегда, не каждый раз я там вижу. Поэтому, ну, ладно. Вчера вечером от МКАД Щелковское шоссе перекрывали. Через каждые 100 метров стояли инспектора. Вот так надо говорить. Инспектора, наверное. ГАИ в парадной форме. Очень интересно. Кого ждали? Парад ждали, может быть.
Моторы.
Так, значит, про Йеллоустон нужно сказать несколько слов. Йеллоустон. Нет, нужно сказать несколько слов про Рисориуса. Доброе утро, Рисориус, Южный Урал, 15 градусов выше 0, 8.13 сейчас. Но тогда было, сейчас уже 8.18, значит, у нас разница 2 часа с вами. Кто-то мне написал, как жалко эту... Как она? Мото-Таню. Значит, с Мото-Таней что случилось? А, Александр Первый пишет. Как жаль же Мото-Таню. Жаль вообще всех, кто безвременно уходит. Правильно, Александр? Жаль вообще всех, кто погиб на дороге, просто в ДТП, кого сбили, кого, кто от переедания умер, у кого тромб оторвал. Вообще, ну, все. А сколько всего другого? Вот. Ни одного способа вернуться оттуда и миллион способов туда отчалить. Вот. И поэтому, как сказал капитан Барбосов вчера в сундуке Дэвид Джонса, пересматриваем классику. Поверьте, Уилл, не так трудно попасть на тот свет. Гораздо труднее вернуться, говорит он. Так вот, насчет Мототани. Я не знал до ее гибели, кто это. Еще раз, вы пытаетесь втянуть меня в эту дискуссию. Но не очень, вероятно, не очень хорошо к ней относящиеся блогеры или какие-то новостные телеграм-каналы, или не очень умные СММщики, или наоборот, очень умные СММщики. Вчера снабжали новость о гибели байкерши видосиками из ее социальных сетей. И знаете, глядя на некоторые видосики, создавалось ощущение, что ее гибель или получение увечий на всю жизнь, которые препятствовали дальнейшему управлению мотоциклом, это был всего лишь вопрос времени. Ну так вот, просто глядя на то, что без всякого экипа, в лосинах, обтягивающих все тело, просто в черном, как будто бы она женщина-кошка, в черном во всем. И то из всего экипа только шлем на голове. Она едет стоя на подножках, не держа, ну, просто стоя. Стоя на кресле, сидя на кресле за ночь. Что только не делает. Едет на мотоцикле по дорогам общего пользования. Там разметка на дороге. Это не трек какой-то специальный. Все. Вот. Поэтому, ну, как бы, этого стоило ожидать. Ну, вот. Хотя виноват этот турецкий идиот-блогер, который, вероятно, не рассчитал со скоростью дистанции, подтолкнул ее, они вместе упали. Но он, наверное, в экипе был, а она снова, фигура же, это же нельзя скрывать. Вот, снова без и, в общем, погибла. Большая-большая трагедия. Все, можем уже перестать говорить об этом.
Моторы.
Давайте я вам красоту Йеллоустонскую покажу. Мигранты скорее даун. Бывали вы в Йеллоустонском национальном парке? Не бывали? Я вам покажу сейчас картинку, потрясающую вообще картинка, обалденская. Вчера ночью нашел, я увидел, но думаю, уже на утро оставлю. Смотрите. А, вы не знаете, вы не видите, что там происходит. Короче, вы что, не бывали в долине гейзеров? Вы бывали или вы не бывали в долине гейзеров, скажите? Вы на Камчатке бывали? В долине гейзеров бывали? Ну, правда, сейчас она бледная тень от той настоящей долины гейзеров, что была еще несколько лет назад, потому что какое-то время назад там сошел оползень огромный, 250 миллионов чего-то кубометров. Ну, короче, и он половину долины засыпал просто. Это была большая трагедия национальная. Но люди стараются, очищают. Ну, и что-то осталось. Что-то от нее осталось, конечно. Вот. И это такая кальдера, как бы, вулканическая, а под ней гейзеры. Гейзеры — это слой воды, который находится между раскаленной магмой, вот грунтовые воды. Там внизу раскаленная магма, сильно приближенная к поверхности земной коры, которая, в свою очередь, разогревает грунтовые воды. Грунтовые воды в специальных емкостях подземных таких, они специально там сделаны природой. Вот. Они там разогреваются, достигают критической температуры, и потом пар образуется, и все это выталкивает, и все... И такие фонтаны воды огромные, раскаленные, кипяченые. Вот. Иногда булькают просто. Бульк-бульк-бульк-бульк. Вот так. Это тоже гейзер. Грязевой. Грязевики. Есть водовики, есть грязевики вот такие булькающие. И в Штатах есть своя долина гейзеров. А тоже. Она называется Йеллоустонская суперкальдера. Хотите посмотреть на нее, вы можете увидеть ее в таких анимационных фильмах, как «Ледниковый период», к примеру. Там в одной из частей мамонт со своей семьей и с идиотами-опоссумами пытаются проходить сквозь нее, сквозь эту Йеллоустонскую кальдеру. Ее также можно увидеть в кинофильме 2012, упомянутом уже накануне. где происходит разрушение земной коры, все, и в Йеллоустоуне как раз взрывается вот эта суперкальдера. Там показали этот взрыв. И вот накануне люди пришли. Также, кстати, все организовано в Йеллоустоуне, как и в нашей долине гейзеров на Камчатке. Деревянные мостки идут, сходить с них нельзя. Там все вокруг, все серные озера, еще какие-то. В общем, такая парк юрского периода. И вот люди ходят, смотрят на гейзеры. И один был просто, ну, обычный гейзер. Он вспыхивал, в смысле, выбрасывал воду. А потом что-то с ним случилось. Он сломался. И все это стало напоминать извержение, небольшое извержение вулкана. Взрыв происходит сейчас. Вместо белоснежной воды с паром в воздух летят ошметки земли, грунта, грязь. Черный взрыв. Люди начинают убегать. И это реально напоминает извержение вулкана. Вот бегут люди, огромные куски грунта летят. Все. На высоту поднялось это все. Ну, так вот, несложно сказать, далеко до него. Но думаю, что метров 50-60, может быть, такой. И вот такой выброс огромный произошел. Извержение вулкана. Колоссальное. Ну, в смысле, извержение гейзера. Это гейзер был. И я подумал вот о чем. Я подумал о том, что неплохо было бы для завершения картины безумия и вообще той вакханалии, что происходит в Соединенных Штатах сейчас, добавить еще извержение Йеллоустонского супервулкана. Вот это был бы номер. То есть, если уж окончательно просто, чтобы вот случилось все, что еще недавно казалось, ну, невозможным, странным. Вот мертвый президент на посту президента. Даже мертвый, даже тогда, когда он что-то говорил, но все равно он, ну, что это? Он исчез. Все думают, жив он, не жив. Вообще, есть ли в Штатах сейчас президент? Кто страной управляет? Непонятно. В этого стреляют, ухо отстрелили. Короче, одище какое-то абсолютное в вакханале. И тут бы еще Йеллоустоун рванул. Вот это был бы номер. Кальдера расположена в северо-западном углу территории штата Вайоминг, в котором находится большая часть национального парка. Размер кальдеры. Кальдера — это основание вулкана. Это как бы вот если вы возьмете вулкан, это как пирамида получается, гора такая, вулкан. Это как гора такая, правильный, как правило, правильной формы, пирамидальной. И если вы возьмете и срежете ее прямо по плинтусу, вот плинтус есть у горы? Предгорье. Вот если возьмете, срежете ее так, всю эту гору, и удалите. И оставите только подошву вулкана. Подошву. Вот это и будет кальдера. Потому что вулкан взорвался когда-то весь. Но вулкан остался. Потому что никто не... Вот эти магматические каналы, по которым магма поднималась, никуда не исчезли. Так что вулкан есть. Во всяком случае, есть его основание. Это называется кальдера. Так вот, размер кальдеры приблизительно 55 километров на 72 километра, что было определено в 60-70-х годах исследователями прошлого века, исследователями, учеными, геослужба, политическая и так далее. Расположение. Йеллоустоун, как и Гавайи, располагается над областью, называемой горячей точкой, где горячая расплавленная порода мантии движется в сторону поверхности. В настоящее время Йеллоустоунская горячая точка покрыта Йеллоустоунским плато, а в прошлом могла создать восточную часть низменности реки, ну и так далее. Что все это означает? Это означает, что сейчас я, значит, строение супервулкана, это плевать на него. Гигантские извержения супервулкана. Что такое супервулкан? Я хочу вам сказать, что это не просто страничка из геологической организации земной поверхности. Это то, что может произойти сейчас, вот в эту секунду. Ладно. Вот сейчас, в эту секунду. Ну ладно, не произошло. Ну, значит, вот в эту секунду. Ну, то есть в любую секунду, вообще сейчас, завтра может произойти. Впрочем, как и какой-нибудь астероид, который мы не заметили, потому что он летел со стороны Солнца. И мы тоже вот прямо сейчас. Он такой... И плохо большому количеству людей. Вот этот супервулкан. Первое из трех гигантских извержений супервулкана Йеллоустоун. И да, кстати говоря, в отличие от фильма 2012, который все-таки фантастика, то, о чем мы сейчас говорим, это наука, геология. Это подтвержденные факты. Окей? То есть это не фантастическое измышление чье-то. Первое из трех гигантских извержений супервулкана Йеллоустон случилось 2 100 000 лет назад и сформировало кальдеру Айленд Парк, а также туфовые отложения какие-то еще. Тогда от взрывов распались горные цепи, выбросы поднимались на высоту до 50 километров почти в стратосферу, до верхней границы стратосферы, точнее. Вулканический пепел покрыл более четверти территории Северной Америки, континента, всего континента. Катаклизм такого масштаба может быть сравнен с извержением вулкана Тоба около 75 тысяч лет назад. Тогда выброшено было 2800 кубических километров магмы. Второе извержение супервулкана случилось 1 300 000 лет назад. Тогда сформировались крупные какие-то кальдеры, еще что-то. Третье 640 000 лет назад произошло. Оно было вдвое слабее, чем в первый раз. В результате извержения провалилась вершина вулкана, образовала кальдеру. Вот эту, 55 на 70 с лишним километров. То есть, если оно было, прошлое было слабым, это означает, что силенки вулкан поднакапливает. Там что-то он накапливает. Вот. Вероятность гигантского извержения в современный период оценивается учеными как 0% в год. Данное исчисление базируется на двух временных интервалах. Межгигантские извержения, процессы являются регулярными, предсказать их невозможно. Вот что еще? Предупреждение супервулканов и так далее. Это какая-то правленная статья. Мне не нравится она, потому что она оптимистичная. Эта статья. Та статья, которая еще несколько лет назад попадалась мне на глаза, она говорила об извержениях примерно раз в 600 000 лет. Примерно. Йеллоустонского супервулкана. И 600 000 лет Йеллоустона прошли... Вот, последнее крупное извержение, примерно 640 000 лет назад. И последнее крупное извержение произошло в Йеллоустоне последние 640 000 лет назад. Последние 640 000 лет назад. Ну, то есть, как бы уже пора. Уже, господин супервулкан, мне кажется, уже пора, может быть, добавить как-то огоньку в эту предвыборную, в эту предвыборную гонку в Соединенных Штатах.
Моторы. Моторы.
Короче, Телеграм не хочет, чтобы я показывал вам красивые картинки йеллоустонских гейзеров. И стал грузиться очень долго. Все, видео никакое не грузится. А оказывается, что на Молодежной у вас там полыхало здание 2000 квадратных метров. Дым от пожара виден за несколько километров. Эвакуировано более 30 человек. Информации о пострадавших нет. На месте 150 пожарных, 46 единиц техники. В 200 метрах находится Большой Московский цирк и несколько больниц на Молодежной. Большой Московский цирк на Молодежной. Большой Московский цирк на Молодежной. Это где Большой Московский цирк на Молодежной? Это чье, это я не понял. Ну ладно. Авиация приступила к тушению. Это сообщение в 4:15. Авиация приступила к тушению серьезного пожара в жилом доме на Молодежной в Москве. К-32, это вертолет, сделал 2 сброса воды на полыхающий дом. Площадь возгорания 2000 квадратов. Пострадавших нет. Спасатели эвакуировали. Точные причины уточняются. Перекрыто движение от Николая Коперника до Ленинского проспекта. А, Молодежная улица и Молодежное метро — это не одно и то же. Это разные вещи. Ага, я просто думал, на Молодежной, ну, мы обычно говорим на Вернадского, имея в виду метро Вернадского. А значит, улица Молодежная. Сейчас это я тогда найду. Я понял. Тогда Большой Московский цирк. Ладно, понятно, это как раз на Вернадского цирк. А, я знаю эту улицу. О, я эту улицу очень хорошо знаю. Я очень хорошо знаю дома эти, там сталинки такие. Вот. Небезопасные в пожарном смысле слова, в том смысле, что очень у многих домов еще там деревянные перекрытия, мазанки такие, стены там, где какие-то эти, ну, такое. Ну, много дерева, в общем, старые все. Пожаротушения систем нет. Вот. Но сейчас улица Молодежная вся зеленая. В том смысле, что свободная, ничего такого нет. Если вы в этом месте... поработайте нашим корреспондентом, пожалуйста, за так, за просто так. 7373948. 7373948. Как обстановка? Потому что я пока, ну, драмы не вижу никакой. Все зеленое, все спокойно. А вот 4.52 стали появляться обновления. Пожар локализован на площади 2000 квадратов. Открытое горение ликвидировано. Ну и все. Вот на этом и все. Видео по-прежнему не грузится. Телеграм. У вас работает в Телеграме видео? А, я же могу это в телефоне посмотреть. Так бывает иногда. Так бывает, что вот... Нет, у меня нормально все в телефоне. Угу. Все, почему... А там почему-то не грузится в этой версии, в компьютерной. А, нет, вот в телефонной тоже плохо грузится. Нет, нормально грузится. Для нас Байден похож на дедушку из родного двора, который уронил ключи у собственной двери. Вы говорите ему: «Упали ключи! Упали ключи!» Он борется, борется, и вот вы поднимаете связку, протягиваете ему. Потом вы просто плачете. Потому что это тот, кого вы любите. Тот, о ком вы заботитесь. Он тот, кто всегда был рядом. С ним всегда было весело. Без него вас бы тут не было. Но без него быть придется. Это программы на CNN такие. Дедушка. Все, уже культ дедушки делает. Это место занято, дорогой негр. Негр сидит в эфире и рассказывает вот эту всю ахинею про дедушку. Вот. Дедушка уронил ключи. Это место занято нашим Владимиром Ильичем Лениным. Есть единственный дедушка в мировой геополитике. И этот дедушка Ленин. Никаких Байденов точно совершенно дедушков не бывает. Все, не бывает и не будет. Видео продолжает в телеге не грузиться. Поэтому я думаю, что телегу использовать для того, чтобы там что-то... какие-то видосы посмотреть новостные мы сейчас какое-то время не сможем. Во всяком случае, какое-то время. Сеть наводнили видео недоуменных... Какие сталинки 63-го года постройки? Роман, не начинайте душнить. Сталинка — это не потому, что Сталин строил этот дом, ладно? Хрущевка — это не потому, что Хрущев строил этот дом. Вы, Роман, не выдавайте в себе этого провинциала, серьезно. Начинается. Я обожаю этих людей. Какая сталинка 63-го года? Вы думаете, Сталин строил этот дом? То есть он должен был быть построен в то время, когда он был еще Кобой? Джугашвили? Он тогда, вот тогда бы, если бы его построили. Если бы его построили в 1907-м, он был бы сталинкой. Да это нормально было бы. Он сталинка не потому, что его Сталин строил, или он был построен в период сталинский. Нет, такие дома тоже есть. Это проект называется, сталинка. Такие проекты. Понимаете, в чем дело? Нет, не понимаете? Ну ладно, неважно. Это такое. Лагутенковские у нас есть еще дома. Знаете, Роман? Лагутенко. Знаете Илью Лагутенко? А дедушку его Лагутенко, старшего дедушку, знаете Лагутенко? Вот он был конструктором, который вам хрущевки все построил. И? Ну какой Лагутенко? Лагутенко должен петь «Утекай». А дома-то здесь при чем? Ну вот так случилось, прикиньте, Роман. Ну, серьезно, вот поговорка работает. Раньше только в семье знали, что ты идиот, а теперь весь мир благодаря интернету знает, что идиот. Роман, ну, это самое, не позорьте имя. Так, подскажите, стоит ли брать Kia K5? Потом, все, автомобиль. При чем здесь автомобили? Это всего лишь утреннее шоу «Моторы». При чем здесь автомобили, Ефремов? Что вы в самом деле... С автомобилями сюда, со своими. Так, сейчас вы новости все-таки какие-то должны мы отсмотреть. Значит, вернемся к этим, к олимпийцам, которые вылупились только что, как будто бы, и у них не было прошлой Олимпиады. Вопрос на засыпку. Где проходила прошлая летняя Олимпиада? Вспомнит кто-нибудь? Кто-нибудь. Ну, хоть кто-нибудь вспомнит. Нет, в Москве это был чемпионат мира по футболу. Нет, это была не Олимпиада. Нет, хотя да, была в Москве Олимпиада в 80-м, но между 80-м и 2018-м еще были Олимпиады. Еще были. Вот. И где была последняя Олимпиада? 18-м? Ну, потому что прошлая летняя была в 18-м же. Вспомните, помните? Так вот там, на прошлой Олимпиаде, уже были использованы эти картонные кровати. Молодец, М-13 Пекин. Картонные кровати. Они не потому, что это кровати, не потому, что олимпийцев не уважают как людей. И такие, ну, их превращают в бомжей. Они такие, Ну, типа, бомжики должны спать. Бомжики спят внутри картонных, а вы будете на картонных спать, этих коробках. Нет, это противосексуальные кровати. Противосношательные. Антисоительные. Вот, я вспомнил. Мы даже с вами придумывали какое-то название для них. Антисоительные кровати. По мнению организаторов, уже второй к ряду Олимпиады. Спортсмены приезжают на Олимпиаду, чтобы заниматься соитиями исключительно друг с другом. Вот. И это, конечно, недопустимо. Ну, как-то ты спортсмен, это не спортивно, как бы. Вот. Мало ли что там, о чем вы договоритесь во время соития вашего. Поэтому нужно физически сделать так, чтобы соитие было невозможным на кровати. А что это означает? Это означает, что нужно делать картонные кровати, которые выдерживают вес одного спокойно лежащего на ней атлета среднего размера и среднего веса. А если уже вдвоем вы начнете ерзать там, то она развалится под вами. И непонятно, правда, и что так, и тогда что, засмеют тебя все, и тогда, или такая ворвется полиция, такая, все, кровать развалилась, значит, и тебя арестуют, или выбросят в сену и заставят пить из нее воду. Непонятно, что это означает. Но вот такая идея, что если кровати делать картонными, и сейчас приехали олимпийцы, и они такие удивляются, и все, интернет наводили ролики про эти картонные кровати. Алло! Эти картонные кровати уже давным-давно опробованы, использованы. Подрядчики, которые получают подряды на их изготовление, уже давным-давно накупили себе островов личных. Все это колоссальные деньги на них делаются. О чем вы говорите? Чего вы удивляетесь? Вот. Ну, а что касается антисоительного, я предположил, что спортсмены все люди молодые. И для молодых людей, в общем-то, кровать... Это, вероятно, самое последнее место, где они согласились бы заниматься секосом. Ибо кровать — это главный атрибут папы с мамой. Это старики только этим занимаются на кровати. А мы-то молодовики, мы... Какая кровать? О чем вы говорите? Поэтому все это, безусловно, сделано только для того, чтобы найти еще один источник доходов для компании, которая перерабатывает бумагу, выпускает картонные коробки. Вот, и все. И уже не растет потребление того, что нужно покупать в больших картонных коробках. Вот, и поэтому я же про летнюю Олимпиаду говорю, а не про зимнюю. Ну что вы мне начинаете? Вот это вот начинается Олимпиада. Мы сейчас говорим про какую Олимпиаду? Про летнюю. Зимняя — это нам плевать на нее. Так, на молодежной межэтажное перекрытие железобетонное, а вот лаги и стропила... Покатых крыш – дерево. Пожар с верхних этажей, как правило, перекидывается легко на крышу. Павел Токарев пишет. Это очень хорошо, что перекрытия уже не деревянные, но, тем не менее, согласитесь, с точки зрения пожароустойчивости и безопасности при пожаре, дома этого типа менее надежны, менее безопасны. Но они горят лучше. То есть, как правило... Если пожар происходит в здании железобетонном современном, ну, пусть ему даже 10-15 лет, то горит квартира 2-3. Ну, по стояку, может быть, несколько квартир, там балконы загорятся. А когда горят такие здания, вспомните пожар у нас на Динамо зимой и вот сейчас, когда горят такие здания, то площади пожаров 1000, 2000, 3000 квадратных метров. Именно потому, что все распространяется и сгорает полностью все чердачное, подкрышное вот это пространство, вся крыша и верхний этаж выгорают полностью весь. То есть в этом смысле, конечно, такие здания не очень хороши. Это мы говорим о том, что ночью горело здание на Молодежной, но не на метро Молодежное, а на улице Молодежная, которая находится у Ломоносовского проспекта, ну, в общем, у цирка на Вернадского, у Большого цирка. Так, значит, кровати придумали в Японии, окей. Пиковские студии по 15 метров будут звать Путинки или Собяшки. Я не знаю, Алексей, у вас есть возможность запастись терпением, бросить пить, курить, есть жирную пищу, прожить 60 лет еще и посмотреть, как будут их называть. Но я не думаю, что их так будут называть, потому что такого типового, такой типовой застройки, массовой типовой застройки, как было раньше, уже не существует. Как правило, все же эти жилые комплексы имеют, ну, сколько-нибудь заметные, имеют своих архитекторов, их разрабатывают отдельно, персонально, приезжают какие-то специальные люди, что-то делают. А вся типовая застройка, она, я не знаю, как вот эта серия ПМ-44, что-то там, она называется как-то отдельно вообще? Нет, мне кажется, так и не называется ПМ, что-то там такое. Вот все типовые дома, которые в основном построены за последние 20 лет. Человейники их называют, демонтажер Амич. Ну, человейники, так человейники. Ладно, значит, это было... Ёлки, так и не включилась у меня эта фигулина. Очень жаль, Телеграм, что ты так и не даешь мне возможность смотреть ролики, видеть вот это все. Я даже в своем канале видео не все вижу. У меня даже в моем канале видео не грузится. Фигня какая-то, что ли, перегружать нужно что-то. Хорошо, давайте просто еще быстро по новостям и уйдем уже в новости наши автомобильные. Пять человек, пошли вы, господин президент. В Москве на рассвете загорелась многоэтажка, на Молодежной было. Солнце направило на землю темную плазму. Темная плазма надвигается на землю. Начнется магнитная буря. Двойной выброс темной плазмы. Почему она темная? Потому что на фоне яркого солнца выглядят эти корональная масса и вещество выглядит темнее, поэтому ее назвали темной. Ну ладно. Увлек за собой еще больше солнечного вещества, сформировав ядро коронального выброса, прогнозируя время прибытия на Землю 6 утра сегодня. Как минимум на широтах Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Москвы и Калининграда можно будет полюбоваться северным сиянием. Чтобы это была единственная проблема от этих выбросов. Нет, у нас еще будет шум в голове, мы будем взъерошены в своем сознании, наши электрические приборы. А, так это магнитная буря, наверное, Телеграм постигла. Она целенаправленно ударила в один избранный компьютер, в мой. Вот, именно в один компьютер. Вот, и все, из-за этой бури чертовой, из-за этих выбросов у меня не работает телега. Байдена издалека показали телекамерами. У него был хвост и две головы. Нет, он поднимался по трапу и покинул штат Делавэр, где находится на изоляции из-за ковида. Это вчера. Его издалека показали. Из какого далека? Со спутника его снимали? Или что-то? Ну, не знаю, в общем. Так, она холоднее обычной плазмы, кажется, пишет Пан 13-й. Очень даже может быть. Тогда надо было называть ее холодной, а не темной плазмой. Правильно? Правильно. Поехали дальше.
Моторы.
Все, если там какие-то события начнут происходить оперативно, буду держать вас в курсе. А теперь мы с вами пойдем знакомиться с новостями иного характера. Тенденция продолжится. Какая тенденция? Стали брать меньше кредитов. Про кредиты мы вчера с вами пообщались, эта новость не новая. Давайте тогда, раз уж кредиты, посмотрим, чем закончилось наше голосование и как процент кредитных автомобилей, если бы предположить, что вот именно сейчас вы решили брать новый автомобиль. Вот сейчас. Неважно, на какой стадии. Степень сформулированности уже решения. Неважно, какой автомобиль. Неважно, покупаете ли вы автомобиль впервые или вы меняете автомобиль свой старый на новый. Вот об этом вообще не спрашивал. Вопрос был предельно простой. Если бы сейчас вы покупали автомобиль, вы бы привлекали кредитные средства для его покупки или нет? Спросил я вас. 1456 голосов, то есть 1500, округлим, голосов. 51% «да». Нужно сказать, что по ходу голосования этот процент постепенно снижался, потому что в начале голосования, там на 500 голосов первых, было примерно 60 на 40. Вот соотношение. 60% говорили, да, буду привлекать кредит. 40 нет. Сейчас 51 на 49. Хотите поучаствовать в этом голосовании, можете сбегать во вчерашнюю утреннюю ленту Телеграма и там проголосовать. Я не закрываю голосование. Вот. Это то, что касается кредитного голосования. Это нужно было просто проговорить. Дальше. Тема, про которую шумел чат, шумел канал. Вот, и о которую ломали зубы люди, ломались люди, ломались головы. Причем возникла она на ровном месте. Вот совершенно необъяснимо для меня эта тема вызвала, вызвала какие-то колебания в голове. Колебания в голове людей. Все. У людей стали колебаться мозги, кто-то вообще поехал. А тема вот какая. Очень, очень простая и забавная. 5 самых покупаемых автомобилей в Европе. Вышел рейтинг, ну, точнее, вышла статистика, и европейцы в очередной раз показали, что в определенном смысле слова они остаются европейцами в том, что касается потребительских пристрастий и в том, что касается автомобилей, которые они приобретают, точнее, класса автомобилей. Вот. Я для начала просто перечислю и покажу вам их. Кажется, у меня заработал Телеграм. Надо было обвинить не Телеграм, а Солнце, в проблемах. И тут же все заработало. Окей? Ага. Слушай, Солнце, из-за этих геомагнитных вспышек зарплаты людей не индексируются. Может, хватит уже? Давай, может быть, пусть зарплаты подрастут. Все. Сегодня справьтесь в бухгалтерии. Может, и этот вопрос тоже решится. Дача. Так называется автомобиль. Возвращаемся к рейтингу. Это румынская компания. Дочернее предприятие бренда Renault. Называется «Дача», потому что не существует в природе «Рено Сандеро». Существует «Дача Сандеро». Вот. И «Дача Сандеро» — это самый популярный автомобиль Европейского Союза. Не даю вам здесь этих количественных или процентных соотношений, что было, как стало, сколько купили. Это не имеет значения. Просто знайте, самый покупаемый автомобиль Европы — «Дача Сандеро». На втором месте Volkswagen Golf. На третьем Renault, уже настоящий Renault, Renault Clio. На четвертом еще один ваговский компактный, сверхкомпактный кроссовер. Можно сказать, что раздутый хэтчбэк. Называется Volkswagen T-Roc. Так и пишется. T-Roc. T-Roc, маленький. Он был уже на грани, кстати говоря, официальной поставки в Россию. Когда-то компания действительно рассматривала перспективы этого автомобиля на нашем рынке. И не приехал он не потому, что компания решила вместо того, чтобы что-то везти сюда, свалить отсюда полностью. Нет, не поэтому, а просто потому, что перспективы этого кроссовера на российском рынке выглядели призрачно. Потому что ему пришлось бы бороться с такими парнями, с такими мастодонтами, как Крета, к примеру. А при этом при невозможности сколько-нибудь по цене конкурировать с Кретой. Конечно, он был бы просто сильно дороже Креты, а при этом класс у него вот такой компактыш. Совсем компактыш. И перспективы у него были очень туманные. Но какие-то люди завозили себе, тем не менее, даже тогда параллельно, ну, просто привозили себе эти роки, потому что нравился им автомобильчик. Хотя тогда уже можно было какой-нибудь аудюшечку себе позволить небольшую вместо этого. Но неважно. T-Roc — это четвертое место по популярности в Евросоюзе. И еще один французский автомобиль — Peugeot. Отставить говорить неправильно, правильно говорить Peugeot. Peugeot 208 замыкает пятерку самых продаваемых автомобилей Европы. Все. Там реально кровище, кишки, требуха какая-то в обсуждении этого вопроса. Не заходите туда, в это сообщение. Не надо, потому что, как правило, такие сообщения привлекают огромное количество идиотов, которым показываешь просто автомобили европейские, они начинают рассказывать: вот это люди, вот люди умеют жить, а наш менталитет никогда не позволит, и что-то там такое. Ну, в общем, я хочу сказать, что примерно так же выглядел и наш рейтинг самых популярных автомобилей. Там, по 19-му, к примеру, году, если взять 19-й год, у нас первые 5 позиций выглядели так. Лада Гранта, простой компактный автомобиль. Потом Лада Веста, Киа Рио, Хёнда Крета, пожалуйста, компактыш. Хёнда Солярис. Вот вам первые 5 позиций российского рынка. В чем отличие? Да никаких. Класс тот же. Бренды другие. там типа статусность какая-то другая. Ну, класс тот же. Это компактный автомобиль. Потому что, как правило, в основном люди покупают себе просто колеса. Особенно в Европе люди любят покупать просто колеса. При стоимости дизеля, да и бензина тоже. Какая? Есть у нас евросоюзовцы? Релоканты! Релоканты! А ну, проявитесь, что там сейчас по стоимости бензина в Европе? От страны к стране. Ну уж никак не меньше евро 20, евро 30 за литр. А может, полторашечка уже, полтора евро за литр. Не знаю, в зависимости от страны, конечно. Во Франции там, условно, подороже. В какой-нибудь Бельгии рядышком, может, подешевле. Но, тем не менее, это заметная цена. И поэтому механика, как правило. И поэтому компактыш какой-нибудь. Какой-нибудь вот такой вот небольшой автомобильчик. Так, Алексей Поткин сообщает: на Симферопольском шоссе второй день подряд в утренний час пик воруют асфальт сразу с двух полос. Пробка 5 километров. Алексей Поткин, спасибо большое. Ну, у вас там, вероятно, много асфальта, если вот столько времени в одном и том же месте все время воруют, и никак не вывезут его весь. НПА сообщает про стоимость... Это в Германии. Вот слушатель из Германии пишет. Это что? Это бензин или дизелечек? Напишите, пожалуйста. И вот еще. А если бензин, то какой? Сейчас я пересчитаю. Сразу пересчитаю, чтобы вот сказать, какая цена в Германии. Евро 95,46 сейчас. 95,46. Соответственно. Ага, 95,90. Да, что ж такое? 95,46. Получаем 162 рубля 28 копеек. 162 рубля 28 копеек. Цена топлива какого-то. Это дизель. Это дизель, пишет слушатель из Германии. Это дизель. 162 рубля дизелечек стоит в Германии. Вы сейчас, конечно же, мне начнете говорить про благосостояние классических бюргеров немецких. Разожиточную Баварию вы расскажете. Это и будете правы, конечно. Абсолютно будете правы. Единственное, нужно здесь вспомнить о энергетическом кризисе, который продолжается в Европе все время после того, как эти идиоты взорвали северные потоки и решили отказаться от российских энергоносителей. Газа, в частности. Вот. Что привело к развалу экономики как таковой, первой экономики Европы, миграция экономики больших игроков экономических через океан в Америку, что, в общем-то, чего и добивались американцы, падение уровня жизни обычных граждан и невероятного взлета расходов на содержание домохозяйств. Вот. Поэтому, когда вы говорите про благосостояние, нужно учитывать, что средний счет за энергию, там, горячее водоснабжение, энергию, газ и все остальное, обогрев домов, средний счет, достигает 1000 евро в месяц. Ну, в какой-нибудь Прибалтике это 900 евро за дом, обычный частный дом. 900. Посчитайте, сколько это в рублях. Это просто отопление. Просто отопление. Ну, энергопотребление. Летом не отопление, ладно, летом кондиционирование. Хорошо, это энергопотребление. И если учесть все вышесказанные факторы, то, знаете, 162 рубля за литр дизелечка в пересчете на наши деньги, я думаю, и даже немцам, которые считали себя вполне себе крепко стоящими на ногах экономически, это все равно больно. Скажите, пожалуйста, НПА, слушайте нас, это больно среднему немцу такая цена или, в общем-то, ничего?
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7:06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Среда, экватор недели, половина впереди, но половина уже позади. Впрочем, как и две трети лета практически уже позади. Извините, страшную вещь принес я в ваш дом. Зовите детей. Август уже на следующей неделе. Август уже на следующей неделе.
Говорит Москва. 94,8.
Так, значит, доброе утро. А вам тоже доброе утро. Верунчик, Алекс 763 здесь. Все верно, тяжелее всем стало здесь, пишет наш слушатель из Германии. На правах конфиденциальности мы не выдаем наших агентов. Тем более в Германии. Максим инженер здесь, инженер Максим тоже здесь. Доброе утро. Что бы посоветовал купить своему хорошему другу при бюджете 2 миллиона? Москвич, КВЛ, Амода или что-то из БУ? Из БУ. Давайте, чтобы все было правильно. Что бы я посоветовал купить за 2 миллиона? Я за 2 миллиона посоветовал бы дружить с представительством японского бренда. Вот. И выкупить пресс-парковый автомобиль с минимальным пробегом. Вот. С хорошим мотором на автомате. Ну, в смысле, не праздный вопрос, на самом деле. Вот так вот каждый день, размышляя на эту тему, если вот вдруг возникло бы, что бы я посоветовал за 2 миллиона? Для начала я посоветовал бы сам себе не советовать лучшим друзьям вообще ничего. Ну, если это друг, действительно. Если отношения с этим человеком для вас важны, тогда бы я ничего не советовал ему. Потому что в любом случае отношения испортятся. Вот что бы там ни происходило, но в любом случае отношения испортятся. Потому что это устройство техническое. Техническое устройство, технические устройства имеют одну неприятную особенность. Они выходят из строя. Это аксиома. Все, что может сломаться, сломается. Правильно? Это, по-моему, закон Мёрфи, нет? Все, что может пойти не так, пойдет не так. Вот. И будут проблемы. Текущие проблемы. Обычные какие-то. Но сам факт, что этот автомобиль был приобретен по вашему совету, будет наделять эти технические проблемы этого автомобиля вашей фамилией. Все. Они будут носить ваше имя, все эти проблемы. И нафига оно вам нужно? Другое дело, что если вы так сформулировали тему, чтобы я посоветовал другу, а при этом вы сами сейчас выбираете автомобиль для себя, что-то за 2 миллиона, и решили вот такую ролевую игру со мной сыграть, тогда давайте так. Если бы мне пришлось советовать кому-то, не неся за это внимание, не неся за это персональной ответственности на протяжении всего срока службы автомобиля. Я готов к персональной ответственности, когда вы скажете, говно был твой совет, потому что вот у меня через 1000 километров там что-то сломалось. Это ладно. Но я не готов нести ответственность на протяжении службы автомобиля в течение там 5 лет и все время быть ответственным за него. Простите, через какое-то время уже начинается зона вашей ответственности. Как вы его обслуживаете, как вы его эксплуатируете, ну и так далее. Вот, поэтому за 2 миллиона я бы добавил. Что-то добавить нужно. Как-то 2 миллиона некрасиво. 2 миллиона это примерно как 4 миллиона. Нет, не так. 2 миллиона это примерно как 12 миллионов. Во! Вот 2 миллиона это примерно как 12 миллионов. Потому что за 12 миллионов нормальную тачку сейчас не купишь. Ну, в смысле, ты купишь Туарег, но тебя засмеют. Ты идиот, купил за 12 миллионов Volkswagen. Ну, это же вообще капец, как странно. Вот. А нормальный что-нибудь не купишь за 12-13. Ну, что, Lexus? Ну, не Lexus же брать в конце-то концов. Ну, правильно? Правильно. Поэтому, когда вы захотите себе там GLE или Q7 или что-то такое, ну, вам для этого надо будет хотя бы там 18-20 миллионов. На 12-13 это фигня. Вот, поэтому вот 2 миллиона такая же история. Москвич, ну, я ничего не имею против москвича. Нет. И, наверное, это был бы вариант. Давайте так. Если 2 миллиона — это порог, и вы определили для себя, что вам нужен новый автомобиль, то, наверное, «Москвич» был бы одним из... «Москвич», «Москвич-3», я имею в виду. Одним из оптимальных вариантов. Одним из оптимальных. С той точки зрения, что вот здесь производитель, вот здесь миллион дилерских центров, вот здесь склады по запчастям, по, ну, вообще по всему. Вот здесь же находится обслуживание этого автомобиля. То у вас все здесь находится. Вы на короткой ноге со службой поддержки предприятия. Это я к тому, что я сразу предупреждаю, как бы, возникновение вопросов. А, у него там вариатор. А, что-то там по качеству. Он на гарантии. Давайте так. Он на гарантии. И вы всегда на короткой ноге с производителем. Вот производитель здесь. Вот он здесь. И вы всегда можете вонь поднять какую-то что-то по своему «Москвичу». И с вами всегда в приоритетном порядке, раз уж вы такой клоп, который мал да вонюч, начинаете писать в соцсетях, что-то вам не нравится. Не то, чтобы вас выйдут задобрить, нет, а с вами выйдут на коммуникацию. То есть найти коммуникацию гораздо проще в такой ситуации. Вот. Хотя, мне кажется, ну, при наличии интернета плевать вообще, где ты находишься. Но тем не менее. И с учетом новых цен «Москвича». Ну, в смысле, вот этих новых, которые появились у нас в марте и, насколько я понимаю, продолжают оставаться новыми ценами «Москвича». Давайте сходим вообще в «Москвич». Сейчас, секундочку. Где у меня «Москвич»? Завод «Москвич». Все, завод «Москвич». Вот мы в телеграм-канальчике «Завод «Москвич». Посмотрим, что они, какие у них там новости. Мария и ее семья долго выбирали подходящий автомобиль, но после тест-драйва было решено брать «Москвич-3И». Комфортный, стильный и современный электромобиль. Подтверждаю. Мне в тест-драйве «Москвича» электрического трешки было вообще плевать на что у него там в салоне, на все остальное. Я просто с азартом хохотал каждый раз от этого невероятного диссонанса ожидания и реальности. Глядя на него, ты ожидаешь банальный, обычный кроссовер. Ну, «Москвич-3», ну вы же видите его. Но какая это дикая пулялка. Господи, как он ездит, вообще как он разгоняется. И вот это просто, реально супер-мега-аттракцион. И поэтому и ему можно простить там всякое, где-то там жесткий пластик внизу на дверной карте, еще что-то. Хотя нормальный пластик у него. У него нормальная мультимедийка, CarPlay там работает, все такое. Панорамная крышка. Все. В общем, очень прикольный. В этом видео героиня рассказывает... Так, это уже... Ладно. С 1 августа... Вот еще одна новость по «Москвичу». С 1 августа в центре Москвы откроется выставка «Станция Манеж», «Московский транспорт 2030». Нет, не половина девятого, нет, это год, 2030. Мы называем это 2030. Пройдет в рамках форума и фестиваля «Территория будущего. Москва-2030». На выставке в Манеже «Москвич» традиционно откроет целую зону. Традиционно я аккуратно говорю, потому что, насколько я помню, «Москвич» участвует в подобных форумах с момента создания завода, предприятия, реинкарнации предприятия. И со своей продукцией, вообще хорошая практика, «Москвич» показывает будущее, то, чему надлежит появиться в модельном ряду, на подобных форумах. То есть у вас есть возможность раньше всех увидеть, как оно будет выглядеть. И вот сейчас такая же история. Видите, на выставке «Манеж» «Москвич» откроет целую зону. В интерактивной экспозиции гость увидит один из основных этапов производства автомобиля — соединение кузова и трансмиссии. Это называется свадьба. На нашем, на автомобильном, у нас, у автомобилестроителей, это называется свадьба. Первую свадьбу я увидел в Гетебурге на производстве компании Volvo. Тогда женили S60. Или выдавали замуж? Женили. Женили. Это когда по одной ленте собирали шасси, платформу, там уже все, коробка, двигатель, все эти колеса, там уже все это стоит. А с другой стороны собирали салон, там все это кузов. И потом это все приезжает, и такой кузов на шасси опускается. На трансмиссию. И получается автомобиль. Свадьба такая. Вот это вы увидите. Соединение кузова и трансмиссии. На заводе этот процесс... А, вот тут даже написано так. Называют свадьбой. В роли рабочих рук выступит робототехника. А еще будут представлены автомобили «Москвич-3», «Москвич-6». Но новость не в этом. Новость в том, что там будет показан и «Москвич-8». Новая модель, которая надлежит появиться в модельном ряду и в открытой продаже до конца года. Если я правильно понимаю. Сейчас, секундочку. Там будет представлен 7-местный кроссовер «Москвич-8», который поступит в производство и продажу только в конце этого года. Да, в конце года он поступит в продажу, а уже сейчас, 1 августа, его можно будет увидеть. Что еще у нас здесь в «Москвиче»? Дачный отпускной сезон в разгаре, накладки на пороге можно купить. Новости для владельцев автомобиля «Москвич» создали уютное комьюнити. Это молодцы. Идеальный компаньон для автопутешествий «Москвич-6». Прекрасно. Ралли какое-то, еще что-то. Я хочу что-нибудь ценовое увидеть. Что-нибудь ценовое. Лимитированная новинка от бренда «Москвич» легко... Так, нет, «Москвич-3». Это ладно. Не вижу я больше ничего. Найти ответ на вопрос, связанный с эксплуатацией. Конечно, всегда рады помочь, рассказать больше об услугах. Напишите в личное или позвоните в службу поддержки. Хорошо. Ночью состоялся пробег. Короче, не вижу я по ценам. Но мне кажется, что актуальные цены остались. Остались актуальные цены прежними. То есть 1 650 000, версия «Москвич-3» уже на вариаторе. Уже на вариаторе с мотором 150 сил. Осталось это 136. С мотором 136 сил. Это я сейчас не вспомню, какой там. 136, по-моему. Но это определенно самый доступный вообще кроссовер на сегодняшний день в такой категории ценовой. Поэтому, возвращаясь к вопросу, что за 2 миллиона? Если 2 миллиона — это окончательно последние деньги, и вы решили, что вам нужен новый автомобиль, да, я думаю, что, ну, «Москвич-3», а еще что-то там из каких-то «Хавейлов», может быть. Но с «Хавейлами» я не знаком, с вот этой бюджетой. Ну, с ними вообще, с актуальными, я мало знаком по известной причине, по известной. Человеческий фактор. Вот. Поэтому по «Хавейлу» мне сложно вам что-то сказать. А в том, что касается «Москвич-3», могу сказать. То есть до 2 миллионов уже можно взять в неплохой комплектации. Он просторный, несмотря на то, что не очень большой. У него действительно реально очень просторный задний диван. У него есть багажник. Он уже будет не на механике, потому что для Москвы это, конечно, не очень подходящий вид коробки передач. И все это по самой выгодной цене на сегодняшний день с точки зрения вот этого соотношения цена, качество и количество автомобиля, которое ты покупаешь на каждый потраченный на него рубль. Вот на каждый рубль «Москвича» вы получаете по этим параметрам больше, чем какого-нибудь другого кроссовера. Я так думаю. Вот у меня такое ощущение. А это пилюля, да. А как же «Волга»? А «Волга» — это... Даниил спрашивает. А «Волга» — это река. Великая русская река «Волга-матушка». Доброе утро, приветствую, Алексей 005, Андрей Лав здесь с нами. Доброе утро, АДМ Студио, приветствую. А еще Айч, Максим Инженер, Татьяна Тателина. Татьяна, спасибо за разбивочку по ценам на топливо. 95-й евро 57, 98-й Евро 67, дизель Евро 49. Это в королевстве. Люксембург у вас это что значит? Королевство? Княжество? Герцогство? В общем, это в Люксембурге. А хорошо в Люксембурге жить. Вы там все друг друга знаете, правильно? Ну, такие в так называемой стране все ходят и здороваются все друг с другом. Не ради приличия, а просто потому, что реально все знакомы. А возле Европолиса на мосту стоит ДПС и смотрит под мост. Как там заправки, люди разворачиваются через машину и потом сверху их тормозят. И в чем они не правы, Павлик? В чем они не правы? Им просто не выдали коптеры, и они заняли позицию, которая имитирует работу коптеров. Окей. Внимание, Европолис, после заправки не разворачивайтесь через сплошную. Может, не присылать по 30 раз одну и ту же ахинею. Вот эту. Сколько существует автомобильный рынок, сколько существует все, что угодно. Сколько существует и алармических идиотов, мамкиных критиков диванных, которые бегают, кричат, все рухнет, все рухнет, все пропало, все рухнет, все пропало, все рухнет. В каждом году, в каждом, эти люди. Ну, вы что, хотите покашлять на нас этим идиотизмом? Авторынок рухнет, рекордно взлетят, все рухнет, все пропало, все. Вспомните 22-й год, все рухнет, все пропало. 15-й вспомните, 10-й, 8-й, 3-й, ну, что угодно, это все время это происходит. Все пропало, все. Проблема 2000-го, компьютеры остановятся, конец света. Ну, слушайте, это вопрос выбора. Вам хочется жить в таком мире? Живите. Я живу в другом мире. В моем мире все устроено совершенно иначе. Мой мир полон оптимизма, перспектив и планов на будущее. Простите.
Моторы.
Профукали пилюлю всю вот этим вот всем. Поэтому захотите, заходите. Щукин и все. Там в телеге пилюли выкладываются. Все, пилюли выкладываются. Утильсбор повышает на 7. Да пусть на 700 повышают утильсбор. На 1000000% пусть повышают утильсбор. Пусть делают, что хотят. Если это заставит тех, кто хочет работать, а все хотят работать на территории России, все, и те, кто сбежали, хотят работать на территории России. Другое дело, что припасть к политической сиське своего руководства, точнее, оторваться от нее, им сложнее, чем признаться в том факте, что Россия важный рынок для них. Для компании Renault, я уже это говорил, российский рынок был вторым в мире после домашнего. По важности, по масштабам. Вторым в мире. Как вы думаете, такой рынок важен для компании? Ну, чисто с экономической. Если бы вопросы решались только, и проблемы были бы только экономическими. Это важный рынок? Важный. Бросили бы они здесь все свои активы, потеряли бы они миллиарды евро на том, чтобы свалить из этого рынка? Конечно, нет. Если бы вопрос был только экономический. Поэтому мы возвращаем вопрос в чисто экономическое русло. Хотите работать на перспективном рынке, перспективном, важном и большом рынке России? Приходите и работайте на наших условиях. Открывайте предприятия, работайте, локализуйте модели здесь. Занимайтесь тем, чем вы занимаетесь везде, в нормальных странах, не как эти колонизаторы, приехавшие в Африку, выкачивать ресурсы отсюда, при этом нифига не вкладывать в страну. Нет, все, вот это закончилась политика колонизационная. И наша местечковость закончилась. В 22-м году. Должна была гораздо раньше закончиться. Но в 22-м закончилась окончательно. Все. Хотите работать здесь? Приезжайте, работайте. На наших условиях. Это должно быть выгодно нам. Нашей экономике должно быть выгодно. Соответственно, вот, пожалуйста, производите автомобили. Все. Не хотите? Платите утильсборы, пошлины и все остальное. Если вам кажется, что вот эти пошлины придуманы у нас, я рекомендую вам уточнить, а как вообще по Европе и вообще в других странах обстоят дела с защитой внутренних рынков от внешних рынков? Как там обстоят дела? Я вам скажу, что существуют страны, где просто налог на автомобиль, это не связано вообще с экономикой. Это связано, там, к примеру, с зеленой повесткой дня. Просто с зеленой. Налог на автомобиль с ДВСом составляет 100% его стоимости. Есть такие страны, жизнь в которых основана на правилах, как вы любите это говорить. На хороших правилах там основана жизнь. И вы за то, что просто покупаете тачку, бензиновую или дизельную, неважно, должны заплатить государству еще одну стоимость этой тачки. Еще одну ровно стоимость. За 100 тысяч покупаешь автомобиль. 100 тысяч должен заплатить налог. Просто потому, что ты решил купить автомобиль новый себе. Окей? Поэтому, когда вы вот это... анасовцы, вы уже достали, честное слово. А у нас вот это... Вот, а у нас... Значит, у них-то... А у нас вот это все... Ты, ну, раскрой немножечко глаза. Тебе что, запрещают покупать автомобили? Есть компании, не хочу показывать пальцем, которые осознали новую реальность. Осознали, что с наскока, будто ты белый этот самый колонизатор, приехавший в какую-нибудь Кению или там, в еще куда-то, с наскока тут уже так не получится работать. Не получится. И они открыли производство. А многие открыли их еще давным-давно и производят автомобили. Спокойно производят. Занимают лидирующие позиции на российском рынке. И продукция этих автомобилей, когда вы пишете о выборе автомобиля, за 2 миллиона, за 3 миллиона, за 4 миллиона. Продукция этих автомобилей неизменно продолжает лидировать во всех рейтингах. Их не парит вообще ваш утильсбор. Ребята просто работают. Осознав правила и осознав реальность, какова она. И вы покупаете эти автомобили, и все у вас с ними нормально. Другое дело, что их пока не очень много. И вы продолжаете бегать с этим утильсбором. Почему? Потому что вам хочется как-то вот по-хитренькому рвануть куда-то, приехать серым импортиком привезти, там скинуть, там еще что-то, там по инвойсику цену указать два раза ниже, тут он будет, ха, вот так вот сделать государству. Вот тебе государство, налогов в два раза меньше я заплачу. И цену укажу низкую, и все. Вот такой я хитренький. Вот так хочется вам жить. А если так хочется жить вам, то страна никогда не будет лидирующей, никогда не будет прочной, мощной. Потому что вот с позиции человека, живущего в стране, это антиразвивательная позиция. Ну, я не хочу, чтобы вот большинство так думало.
Моторы. Моторы.
7.36, говорит Москва, моторы, а разве на авто, произведенное у нас, не начисляется утильсбор, Евгений Кулемин? Начисляется утильсбор. У вас что, нет 5000 рублей заплатить утильсбор? Или 15, там, или 20? Сколько он там начисляется, этот утильсбор? Начисляется утильсбор. Потому что он, ну, он не больный вообще. Он незаметный для вас. С учетом того, что вы на сигареты тратите 50 тысяч в год. Там, или 100 тысяч, я не знаю. В общем, утильсбор для автомобилей, произведенных в России, проданных в России здесь... Он действительно как утильсбор работает. Другое дело, что, конечно, в идеальном мире, в мире в идеальном, я бы сделал так. Поди ниц и клянись, что сам уничтожишь свой автомобиль после того, как он станет старым. Запишешь это все на видео и пришлешь нам в специальную службу видеоконтроля утилизации автомобилей. Клянись! Так и клянусь! Все! Как ты его будешь уничтожать? Прописать эти способы уничтожения. К примеру, нужно будет завести огромную свинью, которая в течение полугода съест твой автомобиль. Тут же вспоминаем Кустурицу, Белый кот, Черная кошка. Там, по ходу фильма, свинья сожрала автомобиль, который стоял на обочине. Вот. Ну, съездно же. Или вы организуете из него домик на дереве для ребенка. Ну, к примеру, узлы, агрегаты, детали переплавите, сделаете жене украшения, домашние безделушки какие-то. А кузов на дереве повесите, пол ему сделаете деревянный, и оборудуете такой домик на дереве. Вот, и все. Ну, как бы, и на этом жизнь автомобиля закончится. Вот вы сами все это. То есть, классно было бы вот именно так исходить из этой парадигмы, что у человека должен быть какой-то выбор. Тогда вам пришлось бы брать на себя обязанность быть владельцем этого автомобиля до его смерти. То есть, если вы поклялись торжественно, стоя на колени, преклонив колени, поклялись его утилизировать, значит, вы должны до смерти его катать, а потом что-то с ним делать. Готовы? Ну, в случае неисполнения колоссальные штрафы. К примеру, 18 миллионов рублей. Ну, колоссальные штрафы. Ибо нет ничего хуже клетвы преступников. Все. Или же вам говорят, или можете поставки закрепленные заплатить утильсбор, все, и больше это вас не парит. Тут сами выбирайте. Другое дело, что вот выбора такого не особо есть. Но, еще раз, мы живем не в идеальном мире. И в этом не идеальном мире, да, какие-то вещи нам кажется, что мы могли бы подправить и сделать их более удобными, но для себя более удобными. Для себя более удобными. Но будет ли это в масштабах государства, когда вы умножите это на 150 миллионов раз, будет ли это действительно эффективнее для страны? Вопрос. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Я слушаю. Роман, доброе утро, доброе. Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Вернемся к полчасовке прошлой. Я тоже из разряда таких, как «А у нас», но у меня в другом ключе. «А у нас есть классный метрополитен в Москве, лучший в мире. А у нас есть 2,5 космодрома, с половинкой, потому что Байконур. А у нас есть портал госуслуг, а у нас можно сказать, бесплатный интернет халявный.
И единственные в мире плавучие мини-АЭС, которые мы на севере подгоняем к любой точке побережья Ледовитого океана и вырабатываем энергию, достаточной для снабжения нескольких небольших городов. И у нас есть такие маленькие атомные электростанции плавающие. Ни у кого больше таких нет.
Полностью согласен. И мы хоть хмурые, но мы самые добрые, с открытой душой.
Да, согласен. Спасибо, спасибо вам большое. Согласен. У меня друг здесь приехал. Он бежал от войны в Израиль, прикиньте. От войны он в Израиль бежал. Человек отсюда. Он говорит, я от войны бегу. Говорю, какой войны? Куда? Какой? Он говорит, я от войны. И сбежал. Короче, теперь приезжает сюда периодически. Зачем-то. И вот. И в очередной свой приезд, который случился несколько недель назад, мы с ним встречаемся, я его заехал забрать, чтобы он на такси денежки не тратил. И мы едем, и он такой едет, такой хмурый. Я говорю, что хмурый такой? Он такой едет, говорит, блин. Все-таки, чтобы понять, что Москва с точки зрения мегаполиса и организации жизни здесь, вот самых разных, в свободной форме, но смысл вот его слов. Лучший мегаполис в мире в том, что касается цифровизации, сервисов, обслуги, атмосферы, того, как движение в городе организовано. Я говорю, общественный транспорт? Блин, общественный транспорт, конечно. Это лучший город в мире, говорит он. Не потому, что он просто в Израиль ехал, он и по миру тоже поездил. Вот. Но просто сменил среду, и вот пребывая год в той среде, вот там, в общем, такой, сбежал. Я говорю, может, назад? Он такой, ну, может, и назад. Доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте, доброе. Доброе
утро. Роман, доброе утро. Ну, у нас, как у водителей, правая сторона всегда автомобиль, дороги свободные, так как водитель всегда приоритет. Так что, если хотите ездить по свободной дороге, прошу установить номер окон.
Спасибо, спасибо. Я
обязательно. Роман, да. Вопрос такой.
Давайте.
Вчера дошла тема по поводу мотоциклистов. Как я знаю, то есть, так как многие не знают, вопрос действия в том, что когда идет легковая, когда они начинают по этой же полосе обгонять мотоцикл. Угу. Вот как вы сказали вчера, перестроение. А кто в этом, получается, виноват? Вот вопрос интересный такой. Я даже смотрел, сколько аварий. А кого считают?
Не
он,
знаю.
Он, получается, в своей полосе едет?
Да, и все в своей полосе. И оказывается, что все в своей полосе едут. Да, это... спасибо вам большое за наброс. Вот это вопрос правоприменительной практики. У нас в нашей судебной системе она не прецедентная, как англосаксская. У нас правоприменительная практика есть. Поэтому как в данном случае применяется норма и буква закона, хороший вопрос. Это надо знакомиться реально с делами. Если у вас есть опыт... И действительно, вот эта самая практика, статистика применения закона в этом аспекте. Поделитесь, пожалуйста, добренькие, 7373948, 7373948. В одной полосе столкновение двух транспортных средств, автомобиль, мотоцикл. Вот чтобы этого не было, надо делать однозначно еще более узкие полосы, еще более узкие. Я помню сразу несколько опытов своих движения по Европе. Во Франции, в провинции, в Германии, в провинции. Когда ты едешь, и ты реально понимаешь, что сейчас с зеркалами будешь биться с соседними автомобилями, а ты едешь ровно по центру своей полосы. И они едут ровно по центру своей полосы, и при этом вы в притирочку стоите. Вот. Ну, вот так может быть. Зачем платить утильсбор мне, первому человеку, если я его продаю потом? Спрашивает Александр Воробьев. Александр. Так как тут, кто ж знает, вы первый у него и последний, или первый, и потом вы будете его продавать и так далее. Это же, ну, это же неизвестно. Поэтому вот вы купили и заплатили. Это, знаете как, зачем мне платить приданное, если, может быть, это ну, там, родители про дочку говорят. Может, она еще раз будет выходить замуж. Чего нам сейчас платить приданное этому? Давайте лучше второму заплатим, со вторым она проживет дольше. Ну, так, с точки зрения логики, наверное, да, но оно так не работает. Бывает и автомобиль в одной полосе, если основываться на разведке, едут и обгоняют. Это, ну, бывают странные места у нас, когда разметка действительно там есть место для двух рядов, а обозначение по разметке именно один ряд. Вообще, в последнее время, говоря о разметке, я обратил внимание, сегодня только такого идиота на такси сгонял. Вот, двухполосный дублер большого шоссе, но двухполосный дублер. И он едет ровнёхонько посередине. Ну, то есть разметка, разделяющая два ряда на два ряда, прерывистая, у него проходит ровно посередине его автомобиля между колес. И это не потому, что он из одного ряда в другой перестраивался и делал это традиционно очень медленно. Нет, он просто так едет. Он просто едет вот так вот. И я ему «па-па» говорю вот так вот. Он такой... сместился. И главное, недовольный смотрит на меня потом в окно. Такой вот мольнии посылает в меня глазами. Мольнии такие. Фу-фу-фу. Я прямо чувствую эти мольнии. Что в голове у вас? Можно вас спросить? Я знаю, что. Практика. Практика у вас в голове. Привычка. Потому что есть целые страны у нас чуть южнее. Вот, если так вот южнее уехать. Есть целые страны, где так принято. Это напоминает мне движение по газонам вновь построенных домов. Когда дома построили, вот, и умные застройщики не делают тропинок сначала. Они ждут, как вытаптывают жители тропинки себе, когда по газонам будут ходить. А потом поверх этих тропинок просто кладут уже из плитки дорожки. И тогда желание людей и траектории движения, направления вот эти, где срезать, как газончик, совпадает с дорожками, и люди ходят все время по дорожкам. Другие придерживаются, не очень мудрые застройщики, придерживаются генерального плана. Как архитектор нарисовал, он решил, что вот так, чтобы человеку пройти из точки А в точку Б, которая отделяет А от Б, отделена газоном шириной 5 метров, ему нужно обойти 80 метров по дорожке вокруг всего этого газона. Ну, естественно, конечно, никто так не ходит. И все вытаптывают посевы, газон, застройщик критикует их, перекладывает постоянно газон и так далее. Вот так делают. Я думаю, что в этих странах просто по пути неумного застройщика пошли и нарисовали полосы, как бы обязывая людей ездить по этим полосам. А люди хотят ездить по своим воображаемым полосам, поэтому там нужно иначе делать. Нужно так, чтобы новая дорога, никакой разметки нет. Обращаем внимание, как ездят люди, и тогда просто рисуем разметку такую вдоль рядов, вдоль этих векторов движения. Получается, разметка, навязанная дорожными службами, не совпадает с той разметкой, что у каждого в голове. В Казахстане такое, к примеру. Или в Азербайджане. В Азербайджане такое. Короче, часто я там это встречал. Ну, ты фактически видишь, что 8 из 9 из 10 автомобилей, 8 из 10 едут в междурядье. Просто, намеренно едут. И потом в итоге оказывается, что весь поток идет так, и ты определяешь свою полосу уже не потому, между какими разметками ты находишься, а потому, что у тебя между колес автомобиля должна быть пропущена одна линия. Вот это и есть твой ряд. Ну, как-то вот так вот это все устроено. Так, этот таксист просто бывший летчик. Она взлетной, прерывистая, она посередине должна быть. Наверное, я очень это допускаю, может быть. Но нет. Ну, в смысле, летчик это элита. А там не элитное лицо было. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Доброе утро.
Да, я слушаю.
Может быть, что-то не понимаю вот насчет утилизбора. Вот смотрите, я ванну сдаю, мне деньги дают, железо. Здесь я тонну сдаю и еще должен за это заплатить. То есть вот объясните, пожалуйста.
Автомобиль состоит не из железа. Автомобиль состоит из разных вещей. И утилизация автомобиля – это не просто взять его и переплавить. Это целый цикл. Сегрегации элементов. Где-то пластик отделяется, где-то отделяется стекло, где-то резина отделяется. У каждого свой цикл переработки. Когда вы ванну сдаете, это просто чугун. Это лом называется. А автомобиль — это не лом. Автомобиль — это многосложное, многосоставное устройство, которое для того, чтобы переработать полностью, должно пройти через целый цикл процедур, которые, ну, сами по себе тоже технологичные и затратные. Это я так думаю. Чем отличается утилизация ванны от утилизации автомобиля?
Моторы.
Так, нельзя так делать, так люди не пройдут 10 тысяч шагов. Вот это про тропинки во дворе. Вероятно. А утилизация есть, а заводов по утилизации нет. Хоть один где-то построили, спрашивает Алексей. Алексей! Спасибо вам, во-первых, за то, что вы есть. Вы очень классный, Алексей. Вот есть несколько человек, которые создают постоянный такой привкус, привкус вони какой-то постоянно. Ну, тут постоянно скандала какого-то такого, ну, мерзости какой-то такой. Вот такие люди, вот такие вот они такие ходят. А что это у вас тут-то такое? Вот это вы, Алексей, вы один из них. Я вас поздравляю. Без вас мир был бы гораздо хуже, конечно. Ну, он гораздо скучнее. Он был бы гораздо правильнее, чище. Но, ну, в смысле, если бы без вас, я имею в виду без вашего участия в эфире. А вы создаете вот это ощущение постоянного напряжения какого-то. Это очень круто. Это вообще супер. Значит, я не знаю, и вы не знаете, существуют ли заводы. Поэтому я точно не могу сказать, нужен ли... Вы вообще понимаете, что такое завод? Ну, вот чем завод, к примеру, от комбината отличается? Чем завод отличается от комбината? А? Нет? Или от фабрики? Чем завод от фабрики отличается? Тоже не знаете. Ладно, выясните этот вопрос. Дальше. Нужно ли перерабатывать автомобиль на заводе? Конкретно на заводе, на каком-то. Или переработка автомобиля, как я уже сказал, это процесс, в котором задействовано несколько этапов, и на каждом из этапов отсеиваются всевозможные составляющие этого автомобиля. К примеру, кузов уехал куда-то, как лом. Вот кузов реально можно, причем его тоже нужно разобрать, потому что вы знаете, что кузов состоит из разного вида металлов. Горячие штамповки, холодные штамповки, где-то алюминий есть. Это все, ну, где-то сталь. Это нужно разобрать. Его нельзя просто бросить в печку и переработать, ибо это разные металлы. Потом, кузов куда-то уехал. Дальше, куда поедет обивка и набивка кресел? Куда поедут резиновые жгуты? жгуты, ну, магистрали электрические. А стекла куда поедут? Пластик. Как он будет перерабатываться, этот пластик? В одном ли месте это делается, куда приезжает старый автомобиль, и в одном месте это все сделано? Или это многоэтапная вещь, которая, через, пройдя через несколько этапов в разных местах, автомобиль как бы такой, хоп, и нет автомобиля. Вот был автомобиль, и нет автомобиля. Как-то вот распылился по разным производствам. Я этого вопроса не знаю. И вы не знаете, Алексей. Но при этом вы убеждены, что таких производств нет, и поэтому это все большая афера. Афера, афера. Ну что же, Алексей, вам удобно жить в таком мире? Пожалуйста, пожалуйста. Я же говорю, ну, я призываю с собой людей оптимистов, людей, которые с оптимизмом смотрят в будущее, людей, которые видят, как ученые изобретают лекарства от СПИДа, вакцину, о том, как мы вот-вот поборем такую невероятную большую проблему медицинскую и социальную, и жизненную, как сахарный диабет. О том, как мы идем в сторону изобретения новых ячеек батарейных, там, этих, твердых ячеек и металлизированных батарей, которые в разы более емкие, и там нет вопроса переработки лития и переработки, утилизации старых батарей. Я иду туда, где технологии развиваются. Развиваются. Мы идем от простого к сложному. Мы идем от плохого к хорошему. От больного к небольному. От невкусного к вкусному. Вот куда я иду. А вы совершаете обратное движение. Окей? Это, ну, хорошо, классно. Я вообще не против. Еще раз. Без вас, вашего участия в диалоге социальном, который... А мы же диалог. Радиостанция, вся наша радиостанция, это социальный диалог. Это форум. Форум в самом древнегреческом смысле этого слова. Посмотрите, что такое форум. Это площадь. Это такая площадь, где мы собираемся и что-то обсуждаем. Поэтому, конечно, и ваши голоса тоже должны быть. Тоже должны быть. Другое дело, что все время хочется, чтобы вот один какой-то вот был такой. Потому что когда вас 2-3, это уже невозможно участвовать в этом форуме, потому что это срач называется. Это уже другое, это уже клозет.
Да, да, Роман.
Я слушаю вас. Доброе утро. Да, здравствуйте.
Ну, смотрите, вы правильно говорите. Почему? Потому что это все надо разобрать. Это все равно, что как пример, да? Приведу Домодедовский бетонный завод. Какое он отношение имеет к производству асфальта? Но он его производит. И здесь точно так же. Есть куча предприятий, которые машины разбирают, часть уезжает, делаются гранулы из пластика, он перерабатывается, потом из него появляются бутылки и все остальное прочее.
Ну или как компьютер разобрать? У компьютера тоже много чипов, есть драгоценные металлы, есть пластик, есть...
Где золото потом добывают из этих чипов?
Конечно.
И что?
Конечно, конечно, ну не знаю. Но в смысле, не знаю я. Может быть, там какие-то реликтовые старцы сидят с такими специальными посохами, и он посохом так прикасается к автомобилю и говорит, так он так прикасается к нему и говорит так: «Сетка рабится!» И такой автомобиль старый такой, и в моток сетки рабицы превращается. А второй сидит такой и говорит: 20 чугунных сковородок! И он говорит, бфф, и 20 чугунных сковородок такие вместо автомобиля. Я не знаю, не знаю. Но точно понимаю, что это многосложное, многосоставное, многоматериальное с точки зрения вообще материалов, которые используются в произведении, при изготовлении автомобиля, устройство, которое для того, чтобы утилизировать... Что вообще такое утилизация? Давайте разберемся. С точки зрения... теории относительности, общей, да и частной, не существует никакой утилизации как таковой, потому что существует ЕМЦ квадрат, правильно? Или мы знаем его как закон сохранения энергии. Вы не можете материю уничтожить, никакую. В принципе, никакую материю вы не можете уничтожить. Материя всегда останется материей. Энергия всегда останется энергией. Для того, чтобы уничтожить материю, надо ее аннигилировать. Это надо, чтобы вы сделали антиавтомобиль, чтобы у вас был автомобиль, и еще был антиавтомобиль. Он выглядит так же, как обычный автомобиль, просто он весь из антивещества состоит. И надо, чтобы они попали в ДТП. И они таки сталкиваются, и все атомы их должны столкнуться, и они тогда аннигилируют, превратятся в чистую энергию. Вот это называется утилизация, в широком смысле слова. Во всех остальных... При всех остальных условиях у вас материя останется материей. Вы знаете, что в бомбе, которая убила 300 тысяч, потом, сначала 70, потом 300 тысяч человек в Хиросиме, при том, что было несколько килограммов вещества. Сам взрыв был обусловлен тем, что в энергию превратился 1 грамм. В одной бомбе плутония, в другом урана. 1 грамм. 1. 1 грамм. Я, понятно, что я говорю? То, что натворили эти атомные бомбы, это переведение вещества в чистую энергию 1 грамма вещества. Все остальное распылилось, разлетелось, все еще оставаясь материей. Микрочастицами, атомами, но материей. Поэтому автомобиль не утилизируют. Что нам нужно сделать с автомобилем? Нам нужно взять все то, что было в нем. Сначала мы собирали, добывали где-то... пластик же добывают, правильно? Где-то добывали пластиковую руду, брали. Резиновую руду для резиновых этих уплотнителей оконных. Где-то пластиковую, где-то вот это все. Добывали, перерабатывали, превращали это в дверные карты, в обивку салона, в войлочный пол, там, или ну, вот, обивку багажника, в кресло, руль, педали, все остальное. Нам нужно это не утилизировать, а просто превратить это в те же материалы, разобрать это на те же материалы и дать им другую жизнь, сделать из них что-то другое. Все. Другого варианта у нас нет. Мы не можем ничего с этим сделать. Количество материи всегда останется одинаковым. Вот сколько было, столько и останется. Поэтому надо назвать, и просто у вас проблемы с тем, что вы называете это утилизацией. Вы думаете, что это утилизация, как таковая утилизация. Нет. И даже когда вы видите заводы по утилизации отходов, где их там, к примеру, сжигают, ничего не происходит с материей. В энергию тепла при сжигании утилизации отходов превращается микроскопическая доля материи. А вся материя остается в виде пепла, пылинок, там, этого, золы, всего остального. Все остается. Вот. Поэтому материя бессмертна. Материя бессмертна. Это правда. Так что вот сколько у нас есть здесь чего, так вот столько у нас и останется. Ничего мы не уничтожим. Мы думаем, что мы углероды сжигаем. Мы просто превращаем их в другой вид материи, эти углероды. А вода, которую вы сейчас пьете, посмотрите на воду. Вы ведете здоровый образ жизни, вы сейчас проснулись и решили выпить стаканчик воды. По некоторым подсчетам, эту воду до вас пило уже человек 5 или 6. Угу. Пили. Потом пипи-кака, потом снова она возвращалась в мировой бассейн. Потом снова ее пили, потом снова пили, потом снова пили, потом снова. А потом снова она стала водой, и снова вы ее пьете. Же воды сколько есть, столько остается. Так что автомобили не утилизируют. Их просто из материалов, из которых сделали автомобили, потом они были эти материалы автомобилями, потом их снова делают материалами, из которых чего-нибудь потом сделают. Это процесс сложный. Поэтому за него и приходится платить. О, Господи. Алексей, утомили всех. Если честно, меня Роман Щукин зовут. Давайте, держитесь уже там. И будьте здоровы. Моторы.